Завоеванием Минска и приобретением Владимира Мономах утвердил свое могущество внутри государства, но не думал переменить системы наследственных уделов, столь противные благу и спокойствию Отечества. Долговременное обыкновение казалось тогда уже законом, или Владимир боялся отчаянного сопротивления князей Черниговских, Половских и Ростиславичей, которые не уступили бы ему прав своих без страшного кровопролития. Он не имел дерзкой решительности тех людей, кои жертвуют благом современников неверному счастью потомства. Хотел быть первым, а не единственным князем российским, покровителем России и главою частных владетелей, а не государем самодержавным. Справедливость вооружила его против хищника Глеба и князя Владимирского, ибо сей последний хотел обесчестить семейство Мономахова разводом с дочерью Мстислава и звал иноплеменников грабить отечество. Та же справедливость не позволяла ему отнять законного достояния у князей спокойных. По кончине гордого Олега и кроткого Давида, вообще уважаемого за его правдивость, меньший их брат Ярослав мирно княжил в области Черниговской, а сыновья Володаревы, Владимирка Ростислав и Васильковичи Григорий с Иоанном, наследовали Перемышль, Звенигород, Теребовль и другие места в юго-западной России. Когда в 1124 году умерли отцы их, оставив навсегда в России память своих счастливых дел воинских, верности в обетах и любви к отечественной славе. Княжив в столице 13 лет, Владимир Мономах скончался 19 мая 1125 года, на 73-м году от рождения, славный победами за русскую землю и благими нравами, как говорят древние летописцы. Уже в слабости и недуге он поехал на место, орошенное святою кровью Бориса, и там у церкви им созданной на берегу Альты предал дух свой Богу, в живейших чувствованиях утешительной веры. Горестные дети и вельможи привезли его тело в Киев и совершили обряд погребения в Софийском храме. Набожность была тогда весьма обыкновенную добродетелью, но Владимир отличался христианским сердечным умилением. Слезы обыкновенно текли из глаз его, когда он в храмах молился Вседержителю за Отечество и народ ему любезный. Не менее хвалят летописцы нежную его привязанность к отцу, которого сей редкий сын никогда и ни в чем не ослушался. Снисхождение к слабому человечеству, милосердие, щедрость, незлобие, ибо он, по их словам, творил добро врагам своим и любил отпускать их с дарами. Но всего яснее и лучше изображает его душу поучение, им самим написанное для сыновей. К счастью, сей остаток древности сохранился в одной хоротейной летописи и достоин занять место в истории. Великий князь говорит вначале, что дед его, Ярослав, дал ему русское имя Владимира и христианское Василия, а отец и мать — прозвание Мономаха или Единоборца. Для того ли, что Владимир действительно был по матери внук греческого царя Константина Мономаха или в самой первой юности изъявлял особенную воинскую доблесть? «Приближаясь ко гробу, — пишет он, — благодарю Всевышнего за умножение дней моих. Рука его довела меня до старости маститой. А вы, дети любезные, и всякий, кто будет читать сие писание, наблюдайте правила воном изображенные. Когда же сердце ваше не одобрит их, не осуждайте моего намерения, но скажите только, он говорит несправедливо». Страх Божий и любовь к человечеству есть основание добродетели. Велик Господь, чудесны дела его. Описав в главных чертах и по большей части словами Давида красоту творения и благость Творца, Владимир продолжает. «О, дети мои, хвалите Бога, любите также человечество. Ни пост, ни уединение, ни монашество спасет вас, но благодеяние. Не забывайте бедных, кормите их, и мыслите, что всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время». Не скрывайте богатства в недрах земли, сие противно христианству. Будьте отцами сирот, судите вдовиц сами, не давайте сильным губить слабых. Не убивайте ни правого, ни виновного, жизнь и душа христианина священна. Не призывайте в суе имени Бога, утвердив же клятву целованием крестным, не приступайте оной. братья сказали мне: «Изгоним Ростиславичей и возьмем их область, или ты нам не союзник». Но я ответствовал: «Не могу забыть крестного целования». Разверзнул псалтырь и читал с умилением: «Всякую печаль неси, душе моя, уповай на Бога, яко исповедемся Ему. Не ревнуй лукавнующим ниже завиди творящим беззаконие. Не оставляйте больных, не страшитесь видеть мертвых, ибо все умрем. Принимайте с любовью благословения духовных, не удаляйтесь от них, творите им добро, да молятся за вас Всемышнему. Не имейте гордости, ни в уме, ни в сердце, и думайте: мы тленны, ныне живы, а завтра во гробе. Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия, равно гибельного для тела и души. Чтите старых людей как отцов, любите юных как братьев. В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите, не полагаясь на отроков и тиунов. Да гости не осудят ни дому, ни обеда вашего. На войне будьте деятельны, служите примером для воевод. Не время тогда думать о пиршествах и неге. Расставив ночную стражу, отдохните. Человек погибает внезапу. Для того не слагайте с себя оружие, где может встретиться опасность, и рано садитесь на коней. Путешествуя в своих областях, не давайте жителей в обиду княжеским отрокам, а где остановитесь, напойте, накормите хозяина. Всего же более чтите гостя, и знаменитого, и простого, и купца, и посла. Если не можете одарить его, то хотя брашным и питьем удовольствуйте, ибо гости распускают в чужих землях и добрую, и худую об нас славу. Приветствуйте всякого человека, когда идете мимо. Любите жен своих, но не давайте им власти над собою. Все хорошее узнав, вы должны помнить, чего не знаете, тому учитесь. Отец мой, сидя дома, говорил 5 языками, за что хвалят нас чужестранцы. Леность, мать пороков, берегитесь ее. Человек должен всегда заниматься, в пути, на коне, не имея дела. Вместо суетных мыслей читайте наизусть молитвы или повторяйте хотя самую краткую, но лучшую: «Господи, помилуй». Не засыпайте никогда без земного поклона, а когда чувствуете себя нездоровыми, то поклонитесь в землю 3 раза. Да не застанет вас солнце на ложе. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Так делал отец мой, так делали все добрые мужи. Когда озаряло их солнце, они славили Господа с радостью и говорили: «Просвети очи мои, Христе Боже, и дал мне еси свет твой красный». Потом садились думать с дружиною, или судить народ, или ездили на охоту, а в полдень спали. Ибо не только человеку, но и зверям и птицам Бог присудил отдыхать в час полуденный. Так жил и ваш отец. Я сам делал все, что мог бы велеть отроку. На охоте и войне, днем и ночью, в зной летний и холод зимний не знал покоя, не надеялся на посадников и берючей, не давал бедных и вдовиц в обиду сильным, сам назирал церковь и божественное служение, домашний распорядок, конюшню, охоту, ястребов и соколов. Исчислив свои дела воинские, уже известную читателю, Владимир пишет далее: «Всех походов моих было 83, а других маловажных не упомню. Я заключил с половцами 19 мирных договоров. Взял в плен более 100 лучших их князей и выпустил из неволи, а более 200 казнил и потопил в реках. Кто путешествовал скорее меня? Выехав рано из Чернигова, я бывал в Киеве у родителя прежде вечерен. Любя охоту, мы часто ловили зверей с вашим дедом. Своими руками в густых лесах вязал я диких коней вдруг по нескольку. 2 раза буйвол метал меня на рогах, олень бодал, лось топтала ногами. Вепрь сорвал меч с бедры моей, медведь прокусал седло. Лютый зверь однажды бросился и низвергнул коня подо мною. Сколько раз я падал с лошади, 2 раза разбил себе голову, повреждал руки и ноги, не блюдя жизни в юности и не щадя головы своей. Но Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей свирепых, но являйтесь мужами, во всяком случае посланным от Бога. Если провидение определит, кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья. Хранение Божие надежнее человеческого». Без всего завещания, столь умно писанного, мы не знали бы всей прекрасной души Владимира, который не сокрушил чуждых государств, но был защитой и славой, утешением собственного, и никто из древних князей российских не имеет более права на любовь потомства, ибо он с живейшим усердием служил Отечеству и добродетели. Если Мономах один раз в жизни не усомнился нарушить право народного и вероломным образом умертвить князей половецких, то можем отнести к нему слова Цицероновы: «Век извиняет человека». Считая половцев врагами христианства и неба, ибо они жгли церкви, россияне думали, что истреблять их, каким бы то образом ни было, есть богоугодное дело. К сожалению, древние летописцы наши, рассказывая подробно воинские и церковные дела, едва упоминают о государственных или гражданских, коими Владимир украсил свое правление. Знаем только, что он, желая доставить народу все возможные удобности, сделал на Днепре мост, часто ездил в Ростовскую и Суздальскую землю, наследственную область Всеволодова дому, для хозяйственных распоряжений. Выбрал прекрасное место на берегу Клязьмы, основал город, назвал его Владимиром Залесским, окружил валом и построил там церковь Святого Спаса. Сын его Мстислав распространил в 1114 году укрепления новогородские, а посадник именем Павел заложил каменную стену в Ладоге. Во времена Мономахова княжения, довольно спокойные и мирные в сравнении с другими, были некоторые бедствия. Редкая засуха в 1124 году и сильный в Киеве пожар, который продолжался два дня, обратив в пепел большую часть города, монастыри, около 600 церквей и всю Жидовскую улицу. Народ с ужасом видел еще одно совершенное затмение солнца и звезды на небе в самый полдень. В Южной России случились два землетрясения, а в Северной — страшная буря, которая срывала дома и потопила множество скота в Волхове. Мономах оставил 5 сыновей и супругу третьего брака. Нет сомнения, что первую была Гида, дочь английского короля Гарольда, о коей мы упоминали и которая, по известию древнего историка датского, около 1070 года вышла за нашего князя именем Владимира. Норвежские летописцы сказывают, что сын Гиды и сего князя женился на Христине, дочери шведского короля Инга Стенкельсена. Супруга Мстислава Владимировича действительно называлась Христиною. Ее дочери, внуки Мономаховы, вступили в знаменитые брачные союзы, одна с норвежским королем Сигурдом, а после с датским Эриком Эдмундом, вторая с Канутом Святым, королем Абатрицким, отцом Вальдемара, славного государя датского, названного сим именем, может быть, в честь его великого прадеда Владимира Мономаха. Третья с греческим царевичем, думаю, сыном императора Иоанна Алексием, коего супруга именем и родом неизвестна по византийским летописям. В год сего бракосочетания, 1120-й, приехал из Константинополя в Россию митрополит Никита и заступил место умершего Никифора, мужа знаменитого сведениями и красноречием, чего памятником остались два письма его к Мономаху: первое — о разделении церквей восточной и западной, второе — о посте. Особенно любопытное, ибо оно содержит в себе не только богословские, но и философические умствования, заключаемые хвалою добродетелей Мономаховых. «Разум, — пишет Никифор, — разум есть светлое око души, обитающей во главе. Как ты, государь мудрый, сидя на престоле, через воевод своих управляешь народом, так душа посредством 5 чувств правит телом. Не имею нужды во многоречии, ибо ум твой летает быстро, постигая смысл каждого слова. Могу ли предписывать тебе законы для умеренности в чувственных наслаждениях, когда ты, сын княжеский и царской греческой крови, властитель земли сильная, не знаешь дому, всегда в трудах и путешествиях, спишь на голой земле, единственно для важных дел государственных вступаешь во дворец светлый и, снимая с себя любимую одежду простую, надеваешь властительскую. Когда, угощая других обедами княжескими, сам только смотришь на яства роскошные. Восхвалю ли тебе и другие добродетели, восхвалю ли щедрость, когда десница твоя ко всем простерто. Когда ты ни серебра, ни злата не таишь, не считаешь в казне своей, но обеими руками раздаешь их, хотя оскудеть не можешь, ибо благодать Божия с тобою. Скажу единое, как душа обязана испытывать или поверять действия чувств, зрения, слуха, ее всегдашних оружий, дабы не обмануться в своих заключениях, так и государь должен поверять донесения вельмож. Вспомни, кто изгнан, кто наказан тобою, не клевета ли погубила сих несчастных? Князь любезный, да не оскорбит тебя искренняя речь моя. Не думай, чтобы я слышал жалобу осужденных и за них вступался. Нет, пишу единственно на воспоминание тебе. Ибо власть великая требует и великого отчета. А мы начинаем теперь пост, время душеспасительных размышлений, когда пастыри церковные должны и князьям смело говорить истину. Ведаю, что мы сами, может быть, в злом недуге, но Слово Божие в нас здраво и цело. Ежели оно полезно, то надобно ли входить в дальнейшие исследования? Человек в лице, Бог в сердце и прочее. Таким образом, древние учители нашей церкви беседовали с государями, соединяя усердную хвалу с наставлением христианским. Слог сих писем ознаменован печатью века. Груб, однако ж довольно ясен, и многие выражения сильны.